Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодня исполняется 11 месяцев с вступления в силу федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Ну, может быть, с разницей в 1-2 дня. И вот за этот период, с момента принятия, с даты вступления в силу этого федерального закона, практически начался обвал той ситуации, которую мы пытались добиться вот в области сопротивления вхождение России в это антихристово всемирное новое устроение общественное, то, что мы называем антихристианским государством. Внедрение, вхождение в нашу жизнь не только системы автоматической идентификации каждого человека, но и, кстати, правовые способы защиты от принуждения к вхождению в эту систему в России существуют и по сей день, слава Богу, по милости Божией, но также и вот внедрение такого изменения, трансформации государственной власти в России, который называется электронным правительством, как переходным этапом по стратегическим планам мирового правительства к единому всемирному электронному государству. И сегодня вот эти события, которые происходили, и буквально уже сжимаются вот эти события, сжимается время, эти события начинают происходить чуть ли не каждый день, чуть ли не каждую неделю, они становятся живой иллюстрацией, такими живыми картинками к тем опасениям, которые мы выражали в связи с так называемым закреплением законодательным двух систем, системы, которая существовала и была выработана цивилизацией, то есть правовая система, и вот этой вот неправовой системой, в которой применяется и автоматическая идентификация человека, применение идентификационного номера человека и принятие решений в процессе государственного управления с применением вероятностных методов и результатов обработки данных в автоматическом режиме. То есть такая система управления человеческим обществом, которая исключает промысел Божий о мире и человеке. Противохристианская система. Вот результат узаконивания, если в принципе это можно даже допустить себе, одновременного существования этих двух систем, и привел вот к тем событиям, которые мы сегодня с вами наблюдаем. Но для того, чтобы с ними, так сказать, вот ознакомиться более легко, более доходчиво их изложить, необходимо, конечно, вспомнить, на чем мы с вами остановились в предыдущей передаче. Потому что, конечно, это очень важно. Мы с вами говорили о том, мы пытались с вами понять, чем же отличается тот режим, который был установлен в отдельно взятой стране, в тоталитарном государстве, в Третьем Рейхе, где внедрялась вот эта система идентификации людей по номеру, создание госрегистра населения страны, нанесение номера на человека, принятие решений с применением вероятностных методов вот этой вот системы, новой системы управления человеческим обществом. Но это был тоталитарный режим, тоталитарное государство, отдельно взятое. Это государство не было всемирным, хотя оно не охватывало весь мир. Хотя, конечно, явно демонстрировались стремления главы этого государства к мировому господству. Но мы с вами подошли к вопросу о том, чем же отличается вот ситуация в этом тоталитарном государстве, все-таки еще не охватывающем весь мир, от того состояния общество, которое мы с вами наблюдаем сегодня, когда делается очередная решительная попытка перехода к всемирному тоталитарному устроению и образованию такого нового общественного устройства, где каждому человеку на Земле будет применяться идентификационный код, заменяющий его персональные данные. И этот идентификационный код должен быть соединен с телом носителя этого номера, каждого человека. И мы остановились на том, что самым ярким таким отличительным признаком вот этого фашистского режима, гитлеровского режима, является связь номера, присвоенного человеком, с кодом доступа 666. Но, конечно, нужно еще обратить внимание на то, что внедряется с 49 года система автоматической идентификации каждого человека. Что такое система автоматической идентификации человека? Это, по сути, техническое выражение той системы, которая описана в Откровении от Иоанна, когда никто не сможет ни купить, ни продать, то есть не сможет участвовать в экономических отношениях, не используя начертания. То есть нового имени, которое ему присвоено, должно быть присвоено, и обязательно соединение, да, этого имени с телом. И вот эта система автоматической идентификации, она внедряется для того, чтобы выполнить следующие необходимые требования. То есть, во-первых, уже достигнутое присвоение номера человеку как средство идентификации системой, соединение этого номера с кодом доступа 666, применение этого номера каждым человеком абсолютно и повсеместно. Вот эта система автоматической идентификации, она позволит выполнить, она для того и создана, чтобы позволить внедрить все эти требования, необходимые для установления нового общественного устройства, называемого новый мировой порядок, который, в свою очередь, конечно, будет управлять обществом новыми методами, о которых мы уже говорили, и сегодня, наверное, просто не успеем затронуть этот вопрос. Даже в качестве повторения. И сегодня мы с вами видим такие вот события, которые заставляют нас относиться к этому не просто к какому-то теоретизированию, а они просто уже вплотную, вот события, так сказать, записанные мной схемы, они просто сегодня уже совершаются и входят в нашу жизнь. Ну, конечно, параллельно вот этим вот таким оценкам, теоретизированию, мы с вами и обсуждали явления из нашей жизни, которые связаны вот с этим процессом. И в частности, мы с вами говорили о том, что 8 апреля 2011 года депутаты Государственной Думы Российской Федерации полностью отклонили и сняли с рассмотрения законопроект об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, который был принят в 2003 году в первом чтении и в который официально через средства массовой информации это обещание было распространено по России и по всему миру, обещано было ко второму чтению полномочным представителем президента Российской Федерации, гаранта Конституции, исключить графу «личный код». Вот 8 апреля, мы с вами говорили об этом, этот законопроект был полностью снят с рассмотрения как неактуальный и устаревший, не включающий в себя описание биометрического паспорта и идентификационной карты, что следовало из заключения ответственного комитета за прохождение этого законопроекта, который, в свою очередь, опирался на позицию президента, выраженную в отдельном письме. Сегодня мы с вами можем ознакомиться с новым фактом. Дело все в том, что, конечно, будет в России законодательно закрепляться паспортная система. Это очевидно для нас с вами. И мы должны с вами понимать, в каком направлении движутся наши власти, потому что сразу после снятия с рассмотрения этого законопроекта было принято постановление правительства, которое дополнила паспорт гражданина Российской Федерации информацией о том, как должна заполняться машиносчитываемая запись в этом паспорте, с упоминанием того, что личный код заполняется в том случае, если он есть. А личный код есть у каждого гражданина России, мы теперь уже знаем даже с рождения, это страховой номер. Вот такая вот полоса фактов была нами с вами обсуждена, и сегодня мы должны обязательно ознакомиться со следующим фактом. На Украине подан законопроект в законодательный орган. Это законопроект номер 8507 о документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. Мы с вами понимаем, что вот все вот эти законы, которые у нас принимаются сейчас, регулирующие вот такие вот отношения, например, о документах, удостоверяющих личность, о национальных платежных системах и прочем, они основываются на модельных законопроектах, которые разрабатываются мировым правительством для государств и потом постепенно продавливаются, принимаются в этих государствах. И поэтому на примере этого законопроекта мы можем понять, что ждет нас с вами в ближайшем будущем здесь, в России. Аналогичный законопроект, который примерно так будет называться или будет нести такую же смысловую нагрузку о документах, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство, ну, например, России. И этот законопроект на Украине сейчас уже предусматривает в своем содержании внедрение биометрических электронных паспортов и замену морально устаревших внутренних паспортов биометрическими же идентификационными картами. Но мы с вами говорили в прошлой передаче, обсуждали, что сегодня мы с вами оказались в тисках. С одной стороны, нас поджимает универсальная электронная карта, с другой стороны, вот этот вот машиносчитываемый паспорт. Нас хотят уверить в том, что это альтернатива. Так вот, нас хотят уверить в том, что паспорт с машиносчитываемой записью является якобы альтернативой универсальной электронной карте. Но мы с вами говорили о том, что машиносчитываемая запись является просто иным носителем идентификатора человека, который точно так же связан с кодом доступа 666 при считывании в автоматизированном режиме этой машиночитаемой записи. Просто другой формой носителя. Так же, как чип является носителем этого идентификационного кода, только в электронном виде, вот в этом электромагнитном виде. Мы знаем с вами примеры другого носителя, это штрих-код, где в виде штрихов записан идентификационный номер объекта учета. И вот в данном случае, когда вот нас зажимают с двух сторон вот такие вот тиски, вот это вот лжеальтернативы, которые нас пытаются обмануть и заставить бездействовать, конечно, она подводит к тому, чтобы вот на фоне этого бездействия внедрить биометрические паспорта и идентификационные карты паспорта. И подтверждение этому не только законопроект Украины, который, может быть, покажется такой пример кому-то недостаточно убедительным, а еще и то, что президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о развитии и эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. Об этом сообщает российский биометрический портал. Это произошло 22 июня 2011 года. Здесь говорится о том, что Европа настоятельно рекомендует России переходить на документы, в которых будет применяться биометрическая идентификация человека. И вот наш президент, он пытается принять такое волевое решение политическое о внедрении в России паспортов, документов, удостоверяющих личность граждан, в которых будут вот эти вот средства электронной идентификации каждого человека, включающие в себя средства биометрической идентификации, так называемые электронные паспорта. Но вы знаете, что еще интересно в тех обстоятельствах, которые происходят на Украине? Там прозвучали удивительные слова. Вот, кстати, тоже это все происходило в 20-х числах июня, во всяком случае, информация идет от 22 июня 2011 года. Удивительные слова прозвучали на Украине. Генеральный директор компании, которая, по сути, изготавливает на Украине эти паспорта, которая гордится тем, что изготавливает электронные идентификационные карты для Интерпола, говорит это господин Андрей Первушин. Вот он так искренне высказывается о ситуации на Украине. Весь цикл производства документа базируется исключительно на основе национальных разработок. И цель вот этой презентации, которая происходила 22 июня, показать, что мы готовы не в штучных экземплярах, а массово производить такие документы для граждан Украины. На сегодняшний день, говорит он, в стране нет никаких технологических препятствий для того, чтобы начать массовое производство электронных паспортов и открыть всем украинцам безвыездный выезд в Европу. И вот теперь обратите внимание, препятствия есть исключительно политические. Никаких проблем с поставкой запчастей к этому паспорту, по словам Первушина. Все производится на Украине. Необходимо только волевое решение. Вот он так говорит. В электронном паспорте используется комплекс инновационных средств защиты от подделки и взлома. Отечественные технологии по производству электронных документов уже успели завоевать признание во всем мире. Так, на протяжении нескольких лет на предприятиях этого консорциума побывали 57 представителей стран и организаций из Евросоюза, и все они высоко оценили уровень украинских технологий безопасности. И если украинская власть проявит необходимую политическую волю, в скором времени украинцы получат современные электронные паспорта. Вот посмотрите, мы все-таки переходим в область политики. Все-таки зазвучало, что причины отказа от внедрения электронных паспортов на Украине политические, не технические, не финансовые, а именно политические. Но не хочет народ вот этой трансформации перехода в гражданство, вот антихристианское государство. Не хочет подчиняться новому порядку управления. Государство не готово, слава богу, к этой трансформации там, на Украине. Но и здесь мы, конечно, можем провести определенную параллель и с Россией. У нас тоже пытается власть провести вот это вот, проявить необходимую политическую волю. И мы с вами видим, как это сегодня происходит. Вы понимаете, вот мне позвонили и сказали, а что вот делать, моему ребенку будет 14 лет, и ему нужно получать вот этот вот паспорт с машиночитаемой записью. Что же делать? И мы сегодня с вами должны понимать, что мы, выступая против паспорта с машиночитаемой записью, мы боремся не столько уже за себя, потому что, может быть, многие из вас уже имеют паспорта бессрочные, за 45 лет многим из нас, но мы боремся за судьбу своих детей и за будущее России, за сохранение ее суверенитета, за то, что Россия не войдет в состав этого антихристианского государства. Но, к сожалению, обстоятельства вот такие вот у нас складываются очень серьезные, которые требуют очень глубокого анализа. Дело все в том, что 17 июня 2011 года в Санкт-Петербурге акционерное общество «Универсальная электронная карта» – это федеральный оператор, уполномоченный федеральный орган по выпуску универсальных электронных карт. И та организация, которая будет вести вот этот учет всех операций, которые будут совершаться при помощи финансовых операций, которые будут совершаться при помощи универсальной электронной карты как электронного кошелька. Так вот, вот эта компания, акционерное общество «Универсальная электронная карта», подписала соглашение с компанией MasterCard Worldwide. Это соглашение о развитии платежных технологий в Российской Федерации. Вот что написано в этой публикации. MasterCard Worldwide и компания «Универсальная электронная карта» в рамках 15-го Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о планах углубления сотрудничества по дальнейшему развитию платежных технологий. И что говорит представитель MasterCard? Рассматривая Россию как один из приоритетных рынков, MasterCard оценивает сотрудничество с компанией «Универсальная электронная карта» в данной области как важный шаг по популяризации карты в качестве инструмента удобного доступа к государственным и муниципальным услугам, а также для безналичной оплаты, заявил президент по международным рынкам MasterCard. Мы уверены, что глобальный опыт, передовые технологии и инновационные продукты и решения MasterCard будут в значительной степени способствовать достижению целей, которые ставит правительство Российской Федерации перед федеральной уполномоченной организацией. Каков же смысл происшедшего? Смысл происшедшего на самом деле чрезвычайно глубок. Дело все в том, что компания MasterCard Worldwide является собственницей компании Mondex. Компания и имеет 51% акций этой компании. Компания Mondex – это компания, которая, кстати, компания MasterCard вложила миллионы в развитие платежной системы Mondex. Что это за платежная система? Это система безналичных электронных расчетов. Она охватывает на сегодняшний день намного более 20 государств в мире. Евросоюз принял безналичную систему электронных расчетов Mondex как основу своей платежной системы. И вот третье событие, которое я хотела представить вашему вниманию, это то, что 14 июня 2011 года у нас в России вступил в силу закон о национальной платежной системе. И вот национальной платежной системы у нас в России тоже стала система электронных безналичных расчетов. Система электронных безналичных расчетов, если обратиться к словам замечательного специалиста из фирмы консультационной, который называется Heraclitus Corporation, Ховарда Гринспена, он удивительные слова сказал, которые, может быть, и вам, как и мне, помогут понять происшедшее. Он говорит так: в электронном городе, ну, мы с вами будем говорить в электронном государстве, последней ступенью является эволюция денег. Деньги демонетизируются. Вот другой специалист говорит об этом так: разница между программным обеспечением и деньгами стирается. Еще один специалист в этой области поясняет следующую отличительную особенность вот этих электронных денег, цифровых денег, которые, вот, по сути, являются программным обеспечением, а не объектом собственности, да? Они не теряют, чтобы это было понятно, да? Они не теряют своей ценности в связи с какими-то событиями, например, происходящими в государстве. Ну, какой такой самый вот такой простой пример для нас, да? Разрушили, узурпировали власть в Российской империи, попытались разрушить это государство. И вот те деньги, которые выпускались в Российской империи, да, они потеряли свою ценность. Они потеряли свою ценность в связи с этими историческими событиями в России, в связи с узурпацией власти. А вот электронные цифровые деньги, они в связи с этим не потеряли бы свои ценности, потому что они никак не привязаны к государству. Они теряют свою ценность только тогда, когда происходит их трата, платеж за что-то, да? Вот тогда они теряют свою ценность. И здесь мы видим подтверждение одному удивительному обстоятельству. Электронные деньги, они никак не связаны с государством, и, соответственно, когда вводится такая национальная система расчетов, если ее можно назвать национальной, полностью прекращается монополия государства того или иного на выпуск денег. На выпуск денег. А что такое прекращение монополии на выпуск денег? Ну, мы с вами знаем пример исторический в Соединенных Штатах Америки, когда, собственно, в Соединенных Штатах Америки правит не то правительство, которое избирается, да, а то тайное правительство, которое, по сути, является собственником всех механизмов выпуска денег в Соединенных Штатах Америки. Но это еще было сделано давно, когда не было электронных технологий. Они просто проверяли там вот саму идею, идею отрыва государства от монополии, разрушения монополии государства на выпуск денег. И, в общем-то, наверное, эта идея себя оправдала на американском примере. И теперь она реализуется вот в этой технологии внедрения электронных безналичных расчетов как средство отнятия экономической самостоятельности и независимости у государства и перехода вот этого государства, входа этого государства, вливания этого государства в единое мировое общественное устройство, которое и называется электронное государство. Не может быть электронного государства в отдельно взятой, ранее существовавшей стране. Электронное государство – это всемирное устройство общественное. А вот электронные правительства – это, знаете, как администрации каких-то субъектов федерации. Да? Вот если такой пример взять, вот есть Россия, есть субъекты федерации, есть какие-то муниципальные образования. Так вот, мировое государство электронное – оно едино для всего мира, а вот эти вот электронные правительства, привязанные к территориальным государственным вот этим разделительным границам, которые, по сути, уже нельзя назвать государственными, самостоятельными, суверенными в прежнем смысле, потому что экономическая самостоятельность полностью размыта и уничтожена, вот этим прекращением монополии государства на выпуск денег, эти государства становятся частью вот этого единого государственного устройства, всемирного электронного государства. И вот, к сожалению, это у нас с вами произошло 14 июня 2011 года. Россия утратила свою монополию на производство, выпуск денег. Конечно, деньги останутся. Но это так называемая тяжелая валюта. Та система электронных расчетов безналичных, которая и так существовала в России, с 14 июня узаконена. И названа она не просто системой электронных расчетов, она названа национальной платежной системой. То есть мы, подобно Евросоюзу, признали вот эту вот систему электронных расчетов Мондекс, да, всемирную систему электронных расчетов, как нашу национальную платежную систему. И вот смотрите события 14 июня в России принимается закон о национальной платежной системе, происходит прекращение монополии России на выпуск денег, а 15-го, или, если я не ошибаюсь, да, 17 июня, вот мы с вами читаем текст о том, что подписывается соглашение между всемирной компании MasterCard, владельцем вот этой системы безналичных электронных расчетов Мондекс, и компанией, которой поручено председателем правительства Российской Федерации распоряжением в соответствии с законом в организации предоставления государственных и муниципальных услуг выпуск электронных основных документов, удостоверяющих личность, и одновременно средств электронных платежей, электронных расчетов, универсальных электронных карт. И вот это вот MasterCard, собственник всемирной системы электронных расчетов, начинает у нас в России заниматься выпуском удостоверений личности и организацией вот этой вот системы электронных расчетов уже как национальной платежной системы, входящей теперь уже вот в это электронное всемирное государство. Вы знаете, не только это хотелось бы отметить. Здесь дело еще более серьезно. Дело все в том, что для вот этой вот системы электронных безналичных расчетов Мондекс, собственником которой является MasterCard, подписавший соглашение с нашим акционерным обществом универсальную электронную карту, вот такая сложная цепочка. Так вот, для этой системы Мондекс изготавливают чипы компания Motorola. Компания Motorola еще она изготавливает чипы не только для карт пластиковых. Эта компания одна из первых разработала чипы-имплантанты для человека. И вот мы читаем в газете «Washington Times» от 11 октября 1993 года статью под названием «Высокотехнологичная национальная татуировка». Автор этой статьи Мартин Андерсон. И вот что он пишет. Обратите внимание, еще в 1993 году о чипах, разработанных фирмой «Моторола». Это идентификационная система, которую вы не можете потерять. Это транспондер, который имплантируется в тело человека при помощи шприца. Ну и затем идут описания этого чипа размером с рисовое зерно, который имплантируется под кожу. То есть практически то самое, что нам представили как какую-то новинку в начале, вот уже после 2000 года. То, что мы с вами просматривали в видеоматериале об идентификации микрочипов в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот произошла такой уход компании Motorola в сторону, а эта компания является еще и владельцем 66 спутников, собственно, системы глобального позиционирования. И, кстати, работает давно в союзе с нашими российскими учеными. Это, конечно, тема для отдельной передачи, если, конечно, Бог даст об этом сказать, о том, как эта компания сотрудничала с нашей Академией наук России, с известным профессором Мизарбековым, когда они купили права на открытие Российской академии наук и Института молекулярной биологии Энгельгарта, их разработки по поводу технологии вот этих биочипов, которые способны делать на очень большой скорости анализ внутреннего состояния организма человека. Сегодня вот так вот бегло об этом сказать, ну, в общем, наверное, недопустимо так об этом говорить, но реализация этой технологии уже сегодня, она вот в этом чипе VeriChip, где идентификационный чип соединен со средством, вот этим средством биологического анализа состояния организма человека. Но компания VeriChip – это как бы внешняя такая информация, которая рассчитана на всех, вот чтобы все нападали на эту компанию VeriChip. А на самом деле существует вот эта система электронных безналичных расчетов, которая пронизала сегодня весь мир и, к сожалению, 14 июня включила в себя уже, к сожалению, и Россию. И целью этой системы является внедрение именно идентификационных чипов-имплантантов. Поэтому вот это подписание соглашения между компанией MasterCard и акционерным обществом «Универсальная электронная карта» должно нам всем с вами сказать не только о том, что Россия вошла по воле ее правителей в это всемирное электронное государство, антихристово государство, не только потеряла монополию на производство денег, но мы видим с вами уже и конкретную цель всей этой деятельности, если ее можно так назвать, этим положительным словом, то есть соединение этого номера идентификационного, связанного с числом 666 при электронном обмене данными, или в штрих-коде вот эти разделительные линии, да, вот этого номера с телом человека. Вот это просматривается в этой схеме MasterCard, система электронных расчетов Mondex, которым является собственником MasterCard, да, и изготовителем носителей чипов для карт и чипов-имплантантов фирмы Motorola. Но есть еще очень интересное обстоятельство. Дело все в том, что вот эта система Mondex, до того, как ее приобрела MasterCard, была создана банковским картелем семьи Виндзоров, королевской семьи Виндзоров, то есть королевской семьи Англии. И очень интересная информация для размышления. Первой королевской особой в мире, который имплантировал себе микрочип идентификационный, как раз является внук королевы Англии. Ну вот еще есть одно обстоятельство, о котором я не могу не вспомнить сейчас, это то, что как раз именно в те годы, когда образовывалась вот эта система электронных платежей в мире, вот этим картелем банковским, который принадлежит королевской семье Виндзоров, именно тогда королева Англии приезжала к нам в Россию если вы помните, эти, информация об этом шла по телевидению, когда она ступила на нашу русскую землю в короне императрицы, государыни-императрицы, матери-императрицы российской, в короне Российской империи. Вот это тоже такая вот интересная информация, которую нельзя опускать. Но сейчас, конечно, хочется сказать о том, что Евросоюз принимает активнейшее участие по втягиванию России, принял активнейшее участие и принимает активнейшее участие по втягиванию России в эту систему. Я хотела бы, чтобы вы прослушали небольшой кусочек из авторской передачи Ильи Переверзева «Кибервласть нужна России». Настолько интересный и настолько связанный с нашей с вами темой, что не могу себе отказать в том, чтобы вот предложить вам прослушать этот эпизод.
Последние два года в России громко заявлена тема электронного правительства как один из центральных проектов, призванных модернизировать структуру, ну, чуть ли не государственного управления уже. И в этом году к данному процессу присоединились эксперты и политики из европейских стран. И вот о том, чем же всем нам, простым гражданам России, может обернуться этот проект, чем Европа может быть полезна России или наоборот, может быть, чем Россия в какой-то момент может оказаться полезной Европе, мы здесь сегодня и собрались. Очень часто в России можно услышать скептическое отношение к проектам электронного правительства, в первую очередь из-за того, что это слишком дорого. Это слишком дорого для нас, говорят скептики. И у нас хватает других проблем. У нас масса неустроенных там социальных вопросов. Давайте подождем. Давайте посмотрим, как Европа решит все эти сложности. И тогда уже заимствуем этот опыт через 10, 15, 20 лет. Ведь все же ведомства работают, все же в принципе хорошо. Вот мне хотелось бы узнать, сталкивался ли Евросоюз с подобными проблемами. Ну и вот ваше отношение. Насколько действительно стоит торопиться со всеми этими инициативами?
Полагаю, у России нет выбора. Это вопрос не только удержания в равновесии. Вы видите, что электронное правительство – это вопрос компетентности управления. Сегодня почти ни одна страна мира иным образом не работает. Если Россия не сможет сделать то же самое в то же время, то Россия будет менее привлекательна для других стран, поскольку все другие страны сами ведут дела так. Поэтому выбора нет. Это стратегический вопрос для правительства.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Вы знаете, кто ответил на вопрос Ильи Переверзева, автора программы «Кибервласть нужна России», авторской программы? Это был руководитель проекта Европейского союза поддержки электронного правительства в России Жан-Жак Кундела. Жан-Жак Кундела заявил здесь, в России, по нашему российскому телевидению, сидя в студии в очень вольной позе, он заявил, что у России нет другого выбора, кроме как подчиниться вот этому процессу втягивания в новую формацию, в новую организацию, общественное устройство всемирную. Вы знаете, это не так. Дело все в том, что Россия удивительно счастливая страна, и она очень отличается от других государств. Это показывает нам с вами и история России, и сегодняшние обстоятельства, которые складываются в нашей с вами жизни, и в этой области тоже. Дело все в том, что я с уверенностью могу сказать, что только в России есть такая норма, закрепленная в федеральном законе, которая, по сути, запрещает автоматическую идентификацию человека без согласия человека. Мы много говорили о том, что эта норма, которая дает возможность выбора человеку, существует уже в нашем законодательстве давно, до вот этого пресловутого закрепления законодательного двух действующих систем, которая внедрялась на обмане людей, несведущих в этом вопросе, может быть, достаточным образом, и которых обманули, сказав, что да, наша система правовая, она не позволяет защитить наши права, жить в цивилизованном обществе, не позволяет сделать выбор. Это не так. С 2006 года в законе о персональных данных существует статья 16, которая жестко не допускает принятия решений, имеющих правовые последствия для человека, принимаемых в результате исключительно автоматизированной обработки его данных. То есть запрещает применение системы автоматической идентификации, означающей присвоение и применение в отношении человека идентификационного номера, средств автоматической сбора и обработки данных, носителей этого номера в первую очередь, это и штрих-кодов, и чипов в картах, и чипов в теле, и вот этих машиносчитываемых записей. Эта норма намного шире, чем те права, которые предоставлены Международной конвенцией о защите прав лиц при автоматической обработке персональных данных. Там нет таких глубоких и широких гарантий прав человека, как в законе о персональных данных, принятых в России. Что самое интересное, на стадии законопроекта, вот этого, при принятии закона о персональных данных, этот пункт звучал совершенно иначе, диаметрально противоположно. Он звучал так: разрешено принятие решений, разрешается принятие решений, имеющих юридические последствия для человека, принимаемых на основании исключительно обработки персональных данных в исключительно автоматизированном режиме. И вот из-за того, что люди протестовали против системы автоматической идентификации человека, из-за того, что люди тогда занимали принципиальную позицию и не боялись писать протестные заявления, тогда это желание внедрить в России систему автоматической идентификации превратилось в совершенно диаметрально противоположную норму, которая запрещает без согласия человека применять к нему средства системы автоматической идентификации, которая включает в себя, вот мы с вами это в свое время обсуждали, что это такое система автоматической идентификации. Это система, когда человеку присваивается новый индивидуализирующий признак, отличный от всех ранее применяемых, когда система способна его индивидуализировать по этому признаку в автоматическом режиме. И существуют специальные носители этих номеров. Да, вот мы с вами уже о них много говорим. И поэтому очень важно сейчас разобраться, что же такое отказ от применения этой системы автоматической идентификации. Именно вокруг этой проблемы сейчас разворачивается много споров. Что же входит в понятие отказа от применения системы автоматической идентификации на сегодняшнем современном этапе, на стадии внедрения универсальной электронной карты, с одной стороны, да, вот одна сторона вот этих клещей, одна клешня, и с другой стороны паспорта с машиносчитываемой записью. И право говорит нам в статье 26 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в пункте 1 о том, что карта выпускается всем, кто не подал заявление на изготовление карты и не подал заявление на отказ от выпуска карты. Это одно предложение. И поэтому те люди, которые не подали заявление на выпуск карты, и те люди, которые не подали заявление об отказе от карты, они попадают в одну категорию людей, которые как бы одобряют выпуск им карты на основании данных, имеющихся в системах информационных государственных органов. Поэтому крайне важно сегодня писать заявление, причем в соответствии с требованиями тех обстоятельств, закрепленных в нормативно-правовых актах, об отказе от универсальной электронной карты, а затем и подавать иски в суд о признании права отказа от универсальной электронной карты и обязании соответствующих органов исключить персональные данные, каждого человека, кто не хочет иметь эту карту, кто от нее отказывается, из реестра универсальных электронных карт и плана выпуска универсальных электронных карт. А что касается паспортов, ведь вы знаете, каждый человек с 14 лет у нас имеет право на получение паспорта. С другой стороны, он обязан получить паспорт. И даже если у вас есть паспорт СССР или паспорт РФ без машины читаемой записи, вы совершенно не прекращается этим ваше право на получение паспорта Российской Федерации, например, если вы потеряли этот паспорт. И в этом случае мы с вами видим, что право каждого человека с 14 лет на отказ от дачи согласия на применение к нему системы автоматической идентификации нарушается внесением в паспорт в обязательном порядке машиносчитываемой записи. И поэтому, если мы сейчас не выступим против внедрения этой системы в нашу жизнь, мы с вами попустим наступление вот этого переходного этапа к идентификационным пластиковым паспортам по стратегии Организации Объединенных Наций. Поэтому необходимо подавать и заявление в Верховный суд об обжаловании постановления правительства, вносящего изменения в положение о паспортах гражданина Российской Федерации. Все эти документы вы можете получить у нас по адресу Цветочная, 16, по средам. С половины пятого до половины седьмого. Вы можете получить эти документы на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Вы можете получить эти документы в лавке православного радио Санкт-Петербурга. И также вот адрес этого нашей приемной – это Цветочная, 16, Михайловский зал при храме иконы Божьей Матери «Неумпиваемая чаша» на заводе АТИ. Все вопросы в связи с радиопередачей вы можете задать нам по телефону в Санкт-Петербурге 973-16-46. Конечно, я надеюсь на то, что мы продолжим и более подробно поговорим о всем том, о чем я сегодня проговорила, конечно, довольно-таки бегло. Простите меня за вынужденный перерыв. С Богом!